Урок 8. Образование и искупление. Памятный стих. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Второе послание к Тимофею, 3 глава, 16 стих. Библия рассказывает долгую историю о Боге и Его народе. Иногда ее рассматривают как историю безответной любви, по крайней мере, до времени. Или же ее можно воспринимать как историю об отце и его мятежных детях, которые в конце концов одумались. Но исследуя урок текущей недели в контексте образования, мы обнаружим в библейской истории другую тему, а именно тема учителя и его учеников. Ученики продолжают проваливать свои тесты, но учитель снова и снова терпеливо объясняет уроки, пока, наконец, некоторые не усваивают их. Библейская история мало чем отличается от наших, хорошо известных нам человеческих историй, за одним исключением. История Бога и его народа обеспечена хорошим финалом. Она достигает своей цели. Именно благодать Бога к его народу делает такой исход возможным. Ответственность человека в этих отношениях часто была неправильно понята и даже пугала многих, считавших ее обременительной. Но на самом деле библейская история — это, по сути, приглашение познать Бога и понять Его волю. Более того, учеба с целью познания Бога является нашим главным откликом на Его благодать. Мы не можем заслужить Божью благодать, однако можем усвоить ее. И именно благодати должно учить христианское образование.
Воскресенье, 15 ноября. По образу Божьему. Прочитайте Бытие, 1 главу, 26-27 тексты.
«Тогда сказал Бог, создадим человека по образу нашему, по подобию нашему, чтобы властвовал он над рыбами, в воде живущими, и птицами под небом парящими, и над скотом, и над всею землею, над всяким живым существом по земле ползающим. И сотворил Бог человека по образу своему, по Божию образу сотворил его, мужчину и женщину, обоих он сотворил».
Бытие, 5 главу, 1 и 3 текст.
Запись о потомках Адама. Когда Бог сотворил человека, он создал его по подобию Божию. Адаму было 130 лет, когда у него родился сын, подобие и образ отца своего Адама. Он назвал его Шетом.
Что сообщают приведенные тексты о том, каким изначально Бог создал человечество, и что произошло с ним после грехопадения? Словосочетание «образ Божий» в течение веков озадачивало толкователей Библии. Что это за образ, по которому были созданы первые люди? Означает ли это, что Бог изваял свое новое творение внешне похожим на себя? Или же что люди более похожи на Бога, чем все остальные формы жизни? А может, выражение «образ Божий» подразумевает интеллектуальное сходство и совместимость между Творцом и Его человеческим творением? Библия не дает точного объяснения этому выражению, хотя исследователи извлекли из нее множество его толкований. Однако мы можем видеть, что после грехопадения этот образ изменился. Поэтому Эллен Уайт сказала, что цель образования — восстановить в человеке образ его Создателя. Как христианское образование может достичь столь примечательной цели? Мы должны помнить, что Господь создал нас для отношений с Ним, подобных отношениям между родителями и их детьми. Бог создал нас по своему образу, как и дети похожи на родителей, чтобы Он мог воспитывать нас, и мы были Его детьми, принадлежащими к Его семье. Господь может общаться с нами и вступать в длительные отношения. Следовательно, образ Божий — это скорее образ мышления, который позволяет общаться Богу и человеку. Именно это и происходит в процессе воспитания и образования. Сначала дома между родителями и детьми, а затем в школе, когда учителя берут на себя труд по образованию. Бог задумал этот процесс обучения, когда, выделяя нас из многих других форм жизни, Он создал нас по своему образу. Господь совершил это, чтобы мы могли учиться у Него, все больше познавая его. История искупления — это история воспитания и образования от творения до пересотворения. Бог — учитель, а небеса — школа на все времена. Как эта идея должна влиять на наши обязательства в отношении христианского воспитания и образования дома, в церкви, школе, университете и в течение всей жизни?
Понедельник, 16 ноября. Иисус как учитель. Библия использует разные титулы для описания Иисуса. Он – Сын Божий, Мессия, Сын Человеческий, Спаситель, Искупитель, Господь, Агнец Божий. И это лишь некоторые из них. Но для современников Иисуса и особенно для людей, которые знали Его лучше всех, общаясь с Ним в течение 3 с лишним лет общественного служения в Иудее и Галилее, Он был учителем. Они называли Его учитель или Рави, мой учитель, изначально Рав, великий. Следовательно, труд учителя был для Иисуса особенно подходящим способом совершать свое общественное служение. В некотором роде его дело искупления сходно с делом наставления. Более того, это было предсказано пророком Нового Завета Иоанном Крестителем. Прочитайте книгу пророка Исаии, 11 глава, с 1 по 9 стих.
«Но из корня срубленного древа Иисея взойдет молодой побег. От самого корня его произрастет новая ветвь плодоносящая. И пребудет на нем Дух Господень, Дух мудрости и разумения, благоразумия и силы, Дух познания и страха Господня. Обретет он отраду в благоговении пред Господом. Судить он будет не по наружности, и решение будет выносить не по слухам. Бедняков справедливо рассудит, и дела обездоленных решит беспристрастно. Словом своим он поразит землю, подобно жезлу железному будет оно. Дыханием уст своих он убьет нечестивца. Правдой он припояшется, верность будет поясом на бедрах его. Тогда волк будет жить близ ягненка, рядом лягут барс и козленок, друг подле друга будут теленок и лев, и тучный скот, а дитя малое поведет их на пастбище. Медведица и корова пастись станут вместе, бок о бок их детеныши лягут, и лев питаться будет соломой, словно бык. Ребенок сможет играть у самой норы змеиной, и даже в гнездо гадюки запустит руку малыш. И на всей горе моей святой никого уже не разорят и не обидят, ибо познание Господа наполнит землю, как воды наполняют море».
Что здесь говорится о роли Иисуса как наставника? Одно из самых поразительных мессианских пророчеств в Священном Писании содержится в Исаии 11 главе. Стихи с 1 по 3 изображают грядущего Мессию с помощью терминов из сферы образования, как обладающего знаниями, советами, мудростью и разумением. Отрывок заканчивается примечательным обетованием. «Земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». Возможно, именно эти поучения Священного Писания вдохновляли Эллен Уайт отметить, что дело воспитания, образования и дело искупления составляют одно целое. Прочитайте тексты Евангелия от Иоанна, 3 глава, с 1 по 3 стих. Никодим обратился к Иисусу как к раввину. Кроме того, на основании его чудес и понимания смысла жизни Никодим распознал, что его дары наставничества исходят от Бога. Конечно, наставничество или преподавание — дар Божий. Этот дар принял Иисус, и ученики признали божественный авторитет его дара. То же самое должно характеризовать также современных учителей и учеников. Какую роль мы играем в исполнении пророчества о том, что ведение Господа распространится по всей земле?
Вторник, 17 ноября. Моисей и пророки. Прочитайте второе послание к Тимофею, 3 главу с 14 по 17 тексты.
«Но ты держись того, чему научен и во что уверовал, ведь тебе известно, откуда черпалось все то, чему учили тебя. С детства ты знаешь Священное Писание, которое может умудрить тебя, дабы спасен ты был через веру во Христа Иисуса. Все Писание боговдохновенно, в нем есть все, чтобы учить людей истине, обличать во грехе, исправлять ошибки, одним словом, вести к праведности, чтобы сделать Божьего человека способным и готовым ко всякому доброму делу».
Что сообщают эти тексты о роли Писания в христианском образовании? Слово «Тора», название первых пяти книг Священного Писания, иногда переводят как «закон», отчасти потому, что в этих книгах много законов. Но термин «Тора» означает также «учение» или «наставление». Такое понимание очень отличается от того, что многие подразумевают под «законом» в Библии, считая, что закон — это правила и предписания, которым мы должны следовать, дабы не потерять благосклонности Бога. Однако закон предназначен для использования в качестве учебного и практического материала о том, как, применяя Божьи принципы, прожить успешно и безопасно в отношениях завета, задуманных Богом еще при сотворении человека. Следующая часть еврейской Библии состоит из двух разделов. Пророки сообщают, насколько хорошо Божий народ овладел этим учебным материалом и жил согласно ему, ранние пророки или исторические книги, а также что они должны были извлечь из этого учебного материала, поздние пророки. Оставшаяся часть Ветхого Завета, называемая на еврейском языке Писание, полна примеров успешных и менее успешных учителей и учащихся, а также их опыта в сфере образования. Примерами успешных учителей и учащихся в этих книгах можно назвать Есфирь, Руфь, Даниила и Иова. Среди потерпевших неудачу оказались четверо друзей Иова. Безусловно, книга «Псалтырь» — это сборник гимнов, но даже она содержит наставления. Например, псалмы 1, 36 или 72. В Евангелиях много материала для образовательных целей, особенно притчи Иисуса. Многие послания Павла начинаются с сильного провозглашения благой вести, но заканчиваются методическим материалом, практическими уроками для повседневной жизни христиан. Книга «Откровение» полна учебного материала. Например, полностью представлено будущее Церкви Христовой в книге, которую может раскрыть только Агнец Божий, Иисус, величайший учитель. Некоторые могут сказать, что не все учебные материалы из книг Моисея применимы в наше время, и это правильно. Прочитайте отрывок из книги Второзакония, 17 главы, с 14 по 20 тексты.
«После того, как вы придете в страну, которую Господь Бог ваш дарует вам, и овладеете ею, и, живя там, скажете, хотим поставить у себя царя, как это заведено у соседних народов, то делайте царем непременно того, кого изберет сам Господь Бог ваш. Царя поставляйте только из соплеменников своих. Им не может быть иноземец, не израильтянин. Такой царь, однако, не должен заводить у себя слишком много коней, и чтобы увеличивать свою конницу, отправлять за лошадьми людей в Египет, ибо Господь запретил вам когда-либо вновь ходить туда. Не должен царь брать себе много жен, иначе он станет на путь отступничества. И, конечно, не дело царя заботиться о том, чтобы накопить себе побольше серебра и золота. Когда взойдет он на престол, пусть сделает для себя список закона, что хранится у священников потомков Левия. Пусть этот список будет у царя под рукой, чтобы мог он перечитывать его всю жизнь и учиться почитать Господа, Бога своего, охотно повиноваться всему, что говорит сей закон, исполнять сии установления, и, не превозносясь над своими соплеменниками, не отклоняться от этой заповеди ни вправо, ни влево. Тогда он и потомки его будут долго править Израилем».
Он содержит некоторые весьма четкие инструкции об избрании кого-либо на царский престол. Сегодня, конечно, мы не назначаем царей, но участвуем в выборах. Как мы определяем, насколько применим весь учебный материал Священного Писания в наше время?
Среда, 18 ноября. Мудрые мужчины и женщины. В наше время мы ясно понимаем слова «школа», «образование», но в Библии они не распространены. Гораздо чаще в ней встречается слово «мудрость», «мудрый». Например, в Ветхом Завете упоминается «мудрые мужчины и женщины». Прочитайте третью книгу Царств, 4 глава, с 29 по 34 стих.
«Бог даровал Соломону мудрость и великое разумение, а широта его познания была сравнима с обилием песка на морском берегу. Мудростью Соломон превосходил всех сынов Востока и всех египтян. Был он мудрее всех людей своего времени – Этана из Израха, Хемана, Калколя и Дарды, сыновей Махола, и славилось его имя среди всех окрестных народов. Он изрек 3000 притч и сложил 1005 песен. Он мог рассказать о разных деревьях, от кедра, что на Ливане, и до иссопа, прорастающего сквозь стены. Делился размышлениями о зверях и птицах, о ползучих тварях и рыбах. И послушать мудрые речи Соломона приходили люди из всех народов, от всех царей земных, прознавших о его мудрости».
Что этот отрывок говорит нам о важности мудрости? Царя Соломона считают очень мудрым человеком, который говорил о жизни животных и растений, изрекал мудрые притчи, он слыл мудрейшим из людей. Книги «Притчи» и «Экклесиаста» содержат много мудрых наставлений по многочисленным предметам, прописываемых Соломону, а также другим мудрым учителям древности. Согласно Библии, образование призвано умудрять учащихся. Каждый человек учится мудрости у родителей и учителей, особенно в молодости. Но на самом деле человек накапливает мудрость в течение всей жизни. Мудрость, как правило, имеет практическую сторону. Например, Соломон призывает учиться у муравьев, которые летом заготавливают пищу на зиму. Библейская мудрость не только практична, но также опирается на теоретическую основу, поскольку начинается с веры в Бога и следует определенным основополагающим принципам. Мудрость помогает нам жить ответственно, для блага других и содействует нашей защите от несчастья. Наконец, как и современное образование, мудрость не отвечает на все наши вопросы, но она дает нам возможность быть довольными уже полученными знаниями и продолжать искать неизвестное. А это хорошая позиция, с которой мы можем учиться познавать Бога и доверять Его благодати. Согласно книге Иеремии, 18 главе 18 стиху, роль мудрого учителя приравнивается к роли священника и пророка. В случае их повиновения Божьим принципам, все трое передают вести от Бога его народу в форме наставления в законе, советов по образованию и особых вестей от Бога. Как мы можем научиться мудрости и затем передать ее тем, кто придет после нас? Почему для нас, людей, это так важно?
Четверг, 19 ноября. Образование в ранней церкви. Один из примечательных принципов образования в Священном Писании возникает, когда Иисус, величайший учитель, готовится покинуть своих учеников. Они были с ним 3,5 года, примерно столько же времени, сколько мы уделяем обучению в старшей школе или колледже. По завершении любого периода, в зависимости от человека, ученики часто считаются готовыми справляться самостоятельно. Но Иисус знал, что его ученики должны продолжить обучение. Поэтому он обеспечил своих последователей непрерывным образованием под попечительством Святого Духа. В других местах этот учитель и посредник назван утешителем или ходатаем, который пребудет с последователями Иисуса вовек. Он является Духом истины. Хотя Святой Дух не назван просветителем, его труд, безусловно, обучающий, особенно в том, что касается поиска и нахождения истины. В слове «посредник», как можно перевести слово «параклет», есть нужный смысл. Тот, кто служит для передачи знаний, посредничает в просвещении. Прочитайте первое послание к Коринфянам, 2 главу с 1 по 16 текст.
Я ведь тоже, братья, когда приходил к вам возвещать тайну Божию, приходил без всяких притязаний на красноречие или мудрость, ибо я положил себе, когда был у вас, забыть обо всем, кроме Иисуса Христа, Иисуса Христа распятого. Сам я тогда пребывал у вас в немощи, в страхе и сильном волнении. Слово мое, моя проповедь не мудростью доводов убеждали вас, то было явление силы Духа, дабы вера ваша не на мудрости человеческой основывалась, но на силе Божьей. Мудрость же мы проповедуем среди достигших зрелости. Это не мудрость века сего и не его властей, дни которых уже сочтены. Нет, мы проповедуем Божию мудрость тайную, сокровенную, ту мудрость, которую Бог еще до начала мира предуготовил для нашей славы в предопределении своем. Никто из властей, придержащих мира сего, не постиг этой мудрости, иначе не распяли бы они Господа славы. Но, как сказано в Писании, никто не видел, никто не слышал, и ни у кого не было в мыслях того, что приготовил Бог любящим его. Нам же открыл это Бог Духом Своим. Дух исследует все, так же и глубины Божьи. Кому ведомы сокровенные мысли человека, как не духу самого того человека? Так и мыслей Божьих не знает никто, кроме Божьего Духа. Для того мы и приняли не дух этого мира, а дух от Бога, чтобы нам понимать то, чем Он одарил нас. Обо всем об этом мы и говорим, сообразуя с духовным содержанием духовное же изложение. Говорим не теми словами, которыми учит человеческая мудрость, а теми, которым учит Дух. Но человек недуховный не в силах принять то, что от Духа Божьего. Для него это глупость. Он не может постичь того, что познается только духовно. Духовный человек судит обо всем, а о нем самом судить никто не может. Кто, сказано в Писании, познал ум Господень, чтобы мог быть его советником? У нас же ум Христов.
Какие важные истины излагает Павел, особенно в контексте образования? Павел начинает с такого напоминания коринфянам. Впервые придя к ним, он не говорил ни о чем, кроме Иисуса Христа, его распятия и воскресения. Никаких мудрствований, а только провозглашение благой вести. Но апостол не ограничился этим, поскольку как только новообращенные христиане повзрослеют, он вернется, чтобы преподать им сокровенную премудрость, предназначенную Богом прежде веков, и даже глубины Божьи. Коринфяне будут все изучать под руководством Духа Божьего, когда он соединится с Духом учащегося. Насколько глубоким будет это изучение и насколько познание будет открыто для водимых Духом? Глава завершается цитатой из книги пророка Исаии. «Кто уразумел Дух Господа и был советником у него и учил его?» Пророк, разговаривая со своими современниками, сказал, что никто не может этого сделать. Но Павел добавляет, мы имеем ум Христов, подчеркивая, что исполненные Духом христиане имеют доступ к духовным знаниям и их пониманию, необходимому для постижения пути праведности.
Пятница, 20 ноября. Для дальнейшего исследования. Великое евангельское поручение положило начало впечатляющему религиозному движению по всему миру. Несколько апостолов-миссионеров пошли по всему миру и набрали учащихся, сделали их учениками, призывая верить в Иисуса, крестили их и учили всему, что заповедал им Иисус. Суть в том, что новообращенные христиане со всего мира, представляющие разные культуры и говорящие на разных языках, выходят из вод крещения только для того, чтобы поступить в школу и начать свое духовное образование. Это неудивительно, ведь им еще многому нужно было научиться. Причина, по которой христиане всегда учатся, заключается не просто в интеллектуальной любознательности или стремлении овладеть знаниями, а скорее в том, что христианская жизнь и вера проникают в каждый уголок повседневной жизни. Ведь еще так много необходимо познать. Поэтому в посланиях Нового Завета содержится как провозглашение об Иисусе, иногда называемого новозаветным словом «кирюгма», так и обучение всему, чему христиане должны научиться, иногда называемое новозаветным словом «дидаско». Хороший пример провозглашения можно увидеть в первом послании Коринфянам, 2 главе, со 2 по 4 стих.
тогда как наставление начинается с первого послания Коринфянам 4 главы и продолжается в оставшейся части послания. Так чему же христиане должны учиться? Работа, отдых, социальные вопросы, общественные отношения, церковь и богослужение, экономика, благотворительность, отношения с властями, консультирование, семейные отношения и воспитание детей, пища и ее приготовление, одежда, даже старение и подготовка к завершению жизни. Все это и многое другое должен познавать христианин. Такие знания не приходят сами собой. Этому необходимо учиться. Вопросы для обсуждения. Первый. Насколько важна для миссии церкви просветительская деятельность? Второй. Что имела в виду Эллен Уайт, когда писала «Небеса — это школа»? Третий. Еще раз прочитайте первое послание Коринфянам, 2 глава, с 1 по 16 стих.
«Я ведь тоже, братья, когда приходил к вам возвещать тайну Божию, приходил без всяких притязаний на красноречие или мудрость. Ибо я положил себе, когда был у вас, забыть обо всем, кроме Иисуса Христа распятого. Сам я тогда пребывал у вас в немощи, в страхе и сильном волнении. Слово мое, моя проповедь не мудростью доводов убеждала вас. То было явление силы Духа, дабы вера ваша не на мудрости человеческой основывалась, но на силе Божьей. Нет, мы проповедуем Божью мудрость, тайную, сокровенную, ту мудрость, которую Бог еще до начала мира предуготовил для нашей славы в предопределении своем. Никто из властей, придержащих мира сего, не постиг этой мудрости. Иначе не распяли бы они Господа славы. Но, как сказано в Писании, никто не видел, никто не слышал, и ни у кого не было в мыслях того, что приготовил Бог любящим его. Нам же открыл это Бог Духом Своим. Дух исследует все, также и глубины Божьи. Кому ведомы сокровенные мысли человека, как не Духу самого того человека? Так и мыслей Божьих не знает никто, кроме Божьего Духа. Для того мы и приняли не Дух этого мира, а Дух от Бога, чтобы нам понимать то, о чем Он одарил нас. Обо всем об этом мы и говорим, сообразуя с духовным содержанием. Духовное же изложение говорим не теми словами, которым учит человеческая мудрость, а теми, которым учит Дух. Но человек не духовный, не в силах принять то, что от Духа Божьего. Для него это глупость. Он не может постичь того, что познается только духовно. Духовный человек судит обо всем, а о нем самом судить никто не может. Кто, сказано в Писании, познал ум Господень, чтобы мог быть его советником? У нас же ум Христов.
Согласно словам Павла, что Бог открывает нам Святым Духом? Поразмышляйте о его утверждении о том, что власти и мудрость века приходящи. Если апостол выразился так в свое время, то что можно сказать о мудрости нашего века? –